стоит нам отвлечься от этой волшебной оптики внутреннего созерцания, как мы тут же осознаем, что действия Конфуция неизменно естественны и уместны, что эти действия всегда безукоризненно приличны и в этом смысле воплощают собой нечто общепринятое, почти незамечаемое в рутине повседневности. Они знаменуют самоустранение всего обособленного и частного. Вот почему всякое действие у Конфуция совершается под знаком «как бы», существует лишь условно. Реально же нечто другое, непроизвольное течение жизненных метаморфоз. Жизнь Конфуция подчиняется законам эстетики миниатюры, столь тонко чувствуемой китайцами. Эстетики, устанавливающей присутствие великого в малом, всеобщего в частном и потому делающей зыбкими и призрачными границы между фантазией и действительностью, погружающей в мир всеобщей имитации. Подражание, уподобление. Нет, неспроста еще во времена Конфуция в китайцах пробудилась страсть к созданию искусных имитаций старинных предметов. О деятельности Конфуция в судебном ведомстве традиция почти не сохранила сведений, а то, что известно, не содержит в себе ничего примечательного. Для чего внешняя броскость тому, кто питается родниками внутренней жизни? Сообщается лишь, что Конфуций упорядочил законы, но не имел нужды применять их, ибо в царстве не осталось преступников. Еще рассказывают, что, став судьей, Конфуций принял участие в традиционной охоте на жертвенных животных, чтобы показать народу, как следует помещать в сосуды для жертвоприношений пищу, добытую во всех четырех сторонах света. Но наибольшую известность спустя 2-3 столетия после смерти Конфуция получил рассказ о том, как уже на седьмой день своей службы в должности судьи Конфуций приказал казнить некоего чиновника по фамилии Мао, который обладал немалым влиянием в царстве и выделялся дерзким поведением. Чтобы придать больший вес своему решению, гласит предание, Конфуций лично присутствовал при казни и приказал выставить тело казненного у ворот царского дворца. Засим он огласил перед народом судебные заповеди. Не считая грабежа и разбоя, на свете есть 5 преступлений, заслуживающих смерти, объявил учитель Кун. Это, во-первых, злые и подлые умыслы. Во-вторых, коварные и дерзкие поступки. В-третьих, лживые и обманчивые речи. В-четвертых, обширная память на злые дела. В-пятых, сеяние всяческих соблазнов. Таковы главные прегрешения человечества, какими они запечатлелись в сознании китайского народа. Авторство же этого перечня было для вящей убедительности приписано учителю всех времен. В чем, согласно тому же рассказу, заключалась вина казненного чиновника? Оказывается, он собирал вокруг себя приверженцев и сколачивал клику. Своими речами он причинял вред и обманывал людей. Он был настолько могуществен и упрям, что мог идти против истины и превозносить самого себя. История о том, как Конфуций предал казни чиновника Мао, явно вымышлена, но она дает и некоторую пищу для размышлений. Не примечательно ли, что основанием для смертного приговора служит в нем не уголовное преступление, вообще не поступок, а образ мыслей? Качество характера, еще точнее, своеволие, непокорность власти или обычаю. Как не отличается Конфуций этой легендой от реального Конфуция, учившего любить людей? Его поведение продиктовано все тем же, уже знакомым нам нежеланием отрывать слово и даже мысль от дела, человека от его окружения. Для Конфуция, и в этом он действительно является первым учителем Китая, человек всем обязан своим родным и близким и обязан жить одной жизнью с миром. Его мысли и чувства не менее значимы, чем его поступки, ведь они должны постоянно удостоверять в человеке присутствие возвышенно бескорыстной воли к мировой гармонии. От того же мудрость по Конфуцию.